Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 6 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. И, безусловно, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся четырехбальные пробки. Таковы данные Яндекса. Как предполагается, сегодня серьезных затруднений вроде как быть не должно. Прогноз Яндекса выглядит следующим образом. В 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6 баллов, не более. Что касается лент новостей, мы следим, смотрим, что из срочных сообщений появляется. Вот РИА Новости в эти минуты пишут, ссылаясь на заявление Рособорнадзора, вопрос о сохранении ЕГЭ только для поступающих в вузы с точки зрения Рособорнадзора на сегодня является спорным. Теперь еще заявление Путина, он сегодня в Кузбассе, власти будут решать проблемы качества воздуха в городах региона, где остро стоят вопросы экологии. Только что с этим заявлением Путин выступил. Министр транспорта России Савельев и глава Росавиации Нерадько вылетают на Камчатку на место крушения самолета Ан-26. Это тоже молния. Сообщение пришло только что.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, обещание Михаила Мишустина поддержать российскую микроэлектронику. Как предполагается, в следующем году на это выделят 100 миллиардов рублей. Из этого мы должны сделать вывод, что микроэлектроника есть. И теперь важно понять, 100 миллиардов, они помогут ей? И чего ждать от подобного рода возрождения этой отрасли? Первая тема. Вторая тема. Заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Но тут важно, как стабилизировалась ситуация. Как заявляют в ВОЗ, она стабилизировалась на очень высоком уровне. Разговор об этом через 10 минут. Теперь про микроэлектронику. Мишустин пообещал ее в России поддержать и выделить в следующем году на эти цели 100 миллиардов рублей. Карина Абагян, президент Ассоциации микроэлектроники, директор по стратегии на заводе «Микрон». Она с нами на прямой связи. Карина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Михаил Мишустин говорит, что микроэлектронику в следующем году поддержат на 100 миллиардов рублей. Первое. Что можно сказать о состоянии этой отрасли в России на сегодня?
На сегодня уровень разработок микроэлектроники российских компаний где-то 28-14 нанометров. Уровень производства от них отстает. Сейчас уровень 90 нанометров. И вот этот кризис здесь... Дефицит полупроводников показал, что производство нужно развивать в приоритете. Производство должно быть на территории страны, тогда никакой дефицит нам страшен уже не будет. И, соответственно, вот эти большие вложения, хочется надеяться, что идут не только в развитие разработки, но и в развитие новых производственных площадок.
Смотрите, вот эти 100 миллиардов рублей, они насколько могут помочь, если мы говорим о том, что проблема есть?
Я бы это охарактеризовала не как проблему, а как направление развития. Да, конечно, развиваться надо, надо осваивать новые технологии и новые продукты, надо усиливать технологическую независимость, то есть осваивать все большее количество чипов. Соответственно, 100 миллиардов рублей для микроэлектроники – это вполне такая адекватная сумма. Например, строительство нового завода уровня 65-45 метров оценивается в строительство завода уровня 28-7 нанометров стоит
50. Карина Сергеевна, извините, вы можете поменять положение телефона? Мы не все слышим из того, что вы говорите.
Да, так лучше слышно.
Я надеюсь, что лучше. Тут наши слушатели просто пишут, вы так спокойно фигурируете этими нанометрами, 14, 40, 60, и вот люди спрашивают, а что вы имеете в виду, когда говорите завод столько-то нанометров?
Да, я имею в виду, что, например, 180 нанометров, это достаточно для того, чтобы сделать почти всю электронику в автомобиле. 45 нанометров достаточно, чтобы сделать... умный дом, инженерные коммуникации, космос, спецприменения. 28-14 нанометров достаточно, чтобы делать компьютеры и серверы. Мы можем норму так разделить.
На сегодняшний день то, что называется в России микроэлектроникой, можно ли говорить о том, кому это все принадлежит? Это в основном государственные предприятия, это частный бизнес. И если частный бизнес, отечественный или иностранный?
На сегодня самый крупный производитель микроэлектроники в России – это завод «Микрон». Это бизнес, совместно принадлежащий Ростехнологиям и АФК-система. Это скорее частный бизнес, поскольку контрольная доля у АФК-системы. Есть государственные предприятия, есть дизайн-центры, они в основном частные, потому что это больше IT-бизнес, то есть там не нужны большие капитальные вложения.
Вот смотрите, один из наших слушателей пишет, что это вот его убеждение, что в микроэлектронике у нас только проблемы, заводы по получению высокочистых веществ, как он пишет, растащены, заводы по росту монокристаллов уничтожены, предприятия по резке монокристаллов раскрадены, специалисты разбежались, а базы нет.
Действительно, есть проблемы не только в России, а в мире. Не хватает сверхчистых материалов, есть дефицит кремния, кремниевых кристаллов. Это все надо решать в комплексе. То есть, вы понимаете, в условиях рыночной экономики задача построить собственную микроэлектронику не решается. Тут нужна некая плановость государственной инвестиции и цепочка, выстроенная через чипы, через готовые изделия к программному обеспечению и готовым системам.
То есть вот в чисто рыночной экономике подобного рода вещи невозможно?
Нет, мы видим на примере Китая и Америки, ну и России там прошлых времен, микроэлектроника очень капиталоемкая штука. И здесь, конечно, нужна и поддержка, и плановый срок, и протекционизм, чтобы вот все это заработать. Вот смотрите, сегодняшний дефицит чипов это очень хорошо показал. Казалось бы, на рынке возник дефицит чипов, давайте их делать больше, и дефицит исчезнет. А вот здесь уже почти год, ну там 9 месяцев. Потому что нельзя мгновенно нарастить мощности завода. Это очень сложное производство. Оно сложнее, чем фармакология, значит, сложнее, чем любое высокоточное производство, там, оптика, возьмите, что хотите, микроэлектроника имеет более тонкие нормы, меньшие размеры. Поэтому, конечно, в рыночной экономике это все не может быть развито. Это очень тяжелая и наукоемкая штука.
Понял, спасибо.
Вот нужна координация.
Спасибо. Карина Абагян, президент Ассоциации микроэлектроники и директор по стратегии на заводе «Микрон». Роман Штутгарт пишет, немецкий «Автопром» стоит сейчас завод «Intel» для как раз производства автомобильных чипов в Европе. Интересно, про «Intel» Алекс спрашивает, интересно, «Intel» тоже развивался в плановой экономике? Самый добрый уверен, что мы просто не сможем составить конкуренцию. Ну и сразу несколько человек так или иначе отметили уровень качества нашего разговора, технического качества нашего разговора, что, мол, пока вот все это не разовьется, подобного рода разговоры в эфире будут продолжаться, когда один собеседник другого не очень слышит. Не очень понятно, насколько это связано с микроэлектроникой, но как бы то ни было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, прошу.
Ну, когда-то я работал на заводе коммунистического труда, который назывался Академия электроники. Так вот, что сказать, микроэлектроника – это, скажем так, квинтэссенция, это собрание всего самого лучшего, что есть в стране в промышленности. Это и точное машиностроение, и металлургия чистых металлов, и многое-многое другое. У нас этого, скажем так, никогда особо и не было по сравнению с Соединенными Штатами, с Японией. Ну и теперь, я думаю, тоже мы...
Борис Семенович, в Китае тоже когда-то этого не было, а теперь есть?
Понимаете, в Китае огромные возможности этого развития. В Китае когда-то не было ракетной техники, космической. А сегодня у них ведь они на голову выше нас.
Ну и у нас, в свою очередь, тоже когда-то не было ракетной и космической техники, а потом она когда-то была.
Ну, они-то это сделали быстрее, и у них огромные возможности, потому что у них 1,5 миллиарда, а у нас всего-навсего 150 тысяч людей.
Как человек, который так или иначе был связан с этой отраслью, вот просто стратегический инвестор пишет, а у нас же есть предприятие в Зеленограде, и я, говорит, знаю, что выглядит оно очень достойно, а вы в курсе?
Ну, понимаете, я когда-то в Зеленограде учился на курсах скажем так, кадрового резерва Министерства электронной промышленности. Я знаю прекрасно Зеленоград. Ну, ведь понимаете, в Зеленограде один завод «Элеон» был машиностроительный. А ведь для того, чтобы производить микроэлектронику, нужно очень точное машиностроение. Ну, просто точное машиностроение, причем огромная номенклатура всяких станков и агрегатов, понимаете?
Понимаю. Спасибо. Под кофе пишет, но речь ведь идет о современной электронике, где специфические технологии, а если это так, то для автомобилей, для ракет проблем никаких нет. Карина Багян как раз рассказывала нам разницу в уровне технических достижений, которые используются для тех или других целей. 630-й, не понимаю, Нордиам, то ли так, как-то я должен это читать. В Зеленограде не только один стоит завод, там стоит... Нет, извините, 630-й, если вы так будете писать сообщения, я буду вынужден их просто не читать. Я не понимаю, что вы написали. Это какой-то набор слов. Лордик, в Китае огромные возможности, а у России, что ли, нет этих возможностей? Количество населения-то тут ни при чем совершенно. Михаил Мишустин пообещал решить и финансовые проблемы. Но он говорит, что в следующем году микроэлектронику в России будут поддерживать и выделят на это примерно 100 миллиардов рублей. На встрече с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа Томска глава Кабинета министров отметил, на сегодня очень важно обеспечивать в полном объеме импортозамещение. 7373948, телефон прямого эфира. Параллельно следим за лентами новостей и за телеграм-каналом «Радио говорит МСК». Вот тут только что заявление главы Минздрава Михаила Мурашко. Он допускает продажу в России иностранных ковид-вакцин. Несколько зарубежных компаний уже подали документы на регистрацию препаратов от коронавируса, и в гражданский оборот, по словам Мурашко, они поступят в случае успешного прохождения ими экспертизы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения о том, как оценивать ситуацию с коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения. Сегодня там говорят о стабилизации ситуации с коронавирусом, но на очень высоком уровне. Заболеваемость не показывала резких скачков. Это заявление исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана. Если, говорит, посмотреть на график последних 14 дней, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но произошло это на очень высоком уровне. Райан отметил, текущая обстановка с распространением коронавируса в мире при этом лучше, чем 2-3 месяца назад. Еще глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове характеризует эпидемическую картину как неоднозначную. Она говорит о снижении числа новых случаев инфицирования на 13% в Северной и Южной Америке, при том, что на других континентах идет ощутимый рост. Михаил Розанов, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Если во Всемирной организации здравоохранения... Ну, слушайте, стабилизация — это вроде как хорошо. Но когда говорят, да, стабилизация на очень высоком уровне, это вроде как совсем плохо. Как это расценивать?
Ну, вы знаете, я не берусь судить о тонкостях политики ВОЗ. То, что вы сказали, все совершенно так. В Америке падает количество инфицированных и количество смертей, и они там очень с большим оптимизмом смотрят на то, что у них полностью ограничения будут скоро сняты. А во Франции тоже потрясающие успехи, кстати, вот наша Европа, там у них меньше 1000 человек на всю Францию заражаются, вот. А в среднем там что-то такое, там, ну, тоже такого порядка. А, вот, 642 новых случая там и 1177 в среднем за неделю. То есть продолжает там падать. А в Англии, наоборот, начинает расти. При этом они собираются, ну, они собираются 12 июля обсудить, нельзя ли все-таки смягчить ограничения, убрать все ограничения.
Так есть понимание того, как это все происходит. Почему, например, в Америке уменьшается, почему в Европе заболеваемость растет, причем растет значительно, почему в Москве заболеваемость, насколько я понимаю, несколько уменьшается, при этом начинается достаточно серьезный рост по всей России.
Видимо, Москва идет просто, бежит впереди. То, что идет по всей России, сначала начинается в Москве. Это более-менее понятно. Ну, как привозят в Москву, новые штаммы, значит, начинает Москва болеть, а из Москвы начинают развозить по всем остальным регионам. Мне кажется, это как раз вот так. А вот почему в Англии растет, а во Франции падает, я не понимаю.
Угу. Тогда еще один вопрос. Вот все-таки про эту формулировку «стабилизация на очень высоком уровне». Если некая пандемия стабилизируется, но на очень высоком уровне, это ведь, наверное, намекает нам на то, что это очень надолго.
Намекает. Намекает. Но я повторяю, я не очень, так сказать, в курсе вот там внутренней и внешней политики ВОЗ. Зачем этот человек, Майкл Райан, да, заявил, что вот такие вот высказался в таком ключе, в то время как я вот успел сейчас проверить, что как комментируют высказывания Майкла Райана вообще в мире, чуть-чуть я не нашел ничего. Никак. Никак не комментируют, мне кажется, пока что. Или Google еще не успел,
так сказать. Будем ждать. Тогда еще один вопрос. Вот эта история с продвижением вакцинации. Вот говорят, в России вакцинированных недостаточно много. Вот в других странах есть достаточно серьезные достижения с точки зрения вакцинации. На сегодняшний день можно уверенно говорить, что там, где доля вакцинированных действительно высока, и заболеваемость падает?
Вот, к сожалению, Англия это опровергает, эту прекрасную надежду. В Англии вакцинировано 86% первой дозой населения и 63% обеими дозами. Причем там у них очень широко применяются, видите, рынковые вакцины, которые вышли, ну, очень удачными, что там говорить, ну, судя по всему. Вот. И тем не менее сейчас заболеваемость растет. Но они все равно все-таки надеются. Ну вот, а во Франции там немножко поменьше вакцинировано, хотя тоже очень прилично. Половину французов получили первую дозу. Ну и у них вообще, я вот уже сказал, как, да, меньше 1000 человек на всю Францию новых случаев. Вот.
А когда, с вашей точки зрения, учитывая предыдущий опыт человечества, я не знаю, когда можно будет говорить, что такое вот эта пандемия? Сколько лет должно пройти? Прежде мы думали о месяцах.
Мы думали о месяцах. Сейчас я могу что-нибудь сказать, это окажется неправильно. Значит, ответ я не знаю.
Понял, спасибо.
Вот, ну, да, мы надеемся сейчас. Ну, мы надеемся, конечно, что это станет что-то типа сезонного гриппа. Да, ну давайте надеяться, а сами будем вакцинироваться пока что.
Вакцинироваться, стараться выдерживать социальную дистанцию, передвигаться.
Обязательно.
Так вот, тогда не очень понятно, многие говорят, тогда не очень понятно, для чего мы все это делаем.
Ну, для того, чтобы прекратить, чтобы не очень-то было легко вирусу мутировать и, так сказать, и продуцировать вот такие высокопатогенные штаммы, потому что все-таки есть понимание, но есть соображение, что именно когда часть населения вакцинирована, часть не вакцинирована, вот именно это и создает благоприятные условия для вируса, чтобы получались новые нехорошие штаммы.
Понял, спасибо. Михаил Розанов, вирусолог, доцент педиатрического факультета в Российском медицинском университете имени Пирогова. Пункт 13 как раз вот понял по-другому. Получается, говорит, Россия еще не вакцинировалась, а уже все зря, потому что есть пример Англии. Лулиан тоже пишет, новые случаи заболевания берутся откуда непонятно, в Израиле. Израиль почти 100% вакцинирован, но как только люди начали ездить за рубеж, так сразу появилось много заболевших. В этой логике, если смотреть за Лулианом, то, наверное, нет смысла в ближайшее время так или иначе отдыхать в Турции. Ведь сегодня там заявили, что самый вот этот новый опасный вариант Дельта Плюс появился и в этой стране. А Роман из Штутгарта про Англию как раз пишет, число болеющих там растет, но число попавших-то в больницы у них намного меньше, то есть вакцинация работает. Алекс шутит 777-й, что, мол, наверное, Китай управляет вирусом дистанционно таким образом. Ирина утверждает, что в Москве огромное население, это перевалочный хаб, и ничего удивительного в том, что у нас больше выявленных. Удивительного в этом нет ничего. Удивительно в том, как это все действительно как будто бы из Москвы распространяется. 7373948. Телефон прямого эфира. Антипрививочники умирают в Англии, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Сегодня умерло 20 человек. Откуда вы, Григорий, знаете, что это именно антипрививочники? Непонятно. 7373948. Панк 13 страдает по поводу того, как потом называть новые мутации вируса в нынешних условиях. Уже до дельты-то дошли. Хватит ли греческого алфавита? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, у нас тоже конец зимы ярко катализировал, что снижение заболеваемости данным вирусом совсем не связано с масштабной вакцинацией, которая началась в начале весны. Как и события в Англии показывают, как правильно сказал эксперт, которая закрылась, как и Швейцария, и Португалия, и Польша буквально полторы недели назад, и там существует особый режим по определенному перечню документов въезда в эту страну, говорит о том, что непосредственно... А, кстати, власти Великобритании заявили буквально на прошлой неделе, что у них, возможно, начинается четвертая волна по коронавируса данной пандемии. Поэтому, как справедливо заметил эксперт, вы наконец-то сказали, что это не эпидемия, а пандемия. В рамках даже при всеобщей вакцинации, в рамках одной страны, в рамках нескольких государств нельзя избавиться от этой болезни. Еще в прошлом году Натали Колман, наша соотечественница, профильный профессор Института Нью-Джерси Соединенных Штатов Америки, как американский ученый, заявивший на прошлой неделе об этом, сказала, что с этим вирусом нам придется жить долгие годы и привыкать с ним жить в масочно-перчаточном режиме, в том числе, соблюдая все необходимые процедуры гигиены и всего того, что с этим связано. Потому что санитарные так называемые нормы с нами надолго останутся. Я не говорю, что вакцины бесполезны, но тем не менее ревакцинация доказывает, что данные вакцины, как и в советское время, которые нам будут колоть в очередной раз, они будут в дальнейшем модернизироваться, технологически совершенствоваться. В советское время достаточно было ребенку внести вакцину от кори, и он забывал об этом непосредственно на долгие десятилетия.
То есть, и это будет примерно то же самое. Я понял вас, Вайс. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. ВОЗ заявляет о стабилизации ситуации с ковидом на очень высоком уровне. Михаил Розанов, как вирусолог, говорит, я не очень понимаю эту фразу. Больше того, я не очень понимаю, как это и другие комментируют, пока не видно. Возможно, это свежие сообщения, и комментариев надо ждать в ближайшее время. Но исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения при чрезвычайном ситуации Майкл Райан сказал то, что сказал. Если посмотреть на график последних 14 дней, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но на очень высоком уровне. А при этом тот же Райан говорит, текущая обстановка с распространением коронавируса в мире лучше, чем 2-3 месяца назад. При этом в Америке число заболеваний уменьшается, а в Европе, к примеру, как говорят эксперты, только за последнюю неделю в целом заболеваемость выросла почти на 28%. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Сначала Дельта плюс, потом Дельта... Ну, в общем, Ирина шутит по поводу того, что ведь к каждой букве алфавита можно будет еще плюсы с минусами добавлять, а потом еще цифры наверняка можно будет добавлять. Но... Главное, это мы услышали. Специалисты говорят, это надолго. И, возможно, шутки про Дельта плюс, за которым придет Дельта минус, потом станут совершеннейшей реальностью. Смит уверен, что вирус живет своей жизнью. Мы пытаемся лишь подогнать его графики под свои просчеты и достижения. Так, что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Это очень долго, извините. Вы, когда дозваниваетесь, не забывайте, у нас системы предмодерации нет, поэтому как только мы снимаем трубку, вы начинаете говорить. Евгений из Филей начинает писать. Дельта Ви, Дельта Лайт. Ну, в том смысле, что мы же помним про спутник, что что-то такое. Ну, а Алла из Северного Тушина в таком оптимистическом режиме пишет нам. Главное потом, чтобы было кому-то эти плюсы с минусами добавлять. Ну, в том смысле, что чтобы кто-то остался к тому времени. Любой вирус ослабевает при мутации, уверен Подкофе. Скорее он перестанет быть проблемой, чем постоянно следить за ним. Ну, тут главное, чтобы потом кому-то можно было узнать, что вирус перестал быть проблемой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 6 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный канал, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня пробок особых нет. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, максимумом будут 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Даже в 6 вечера сегодня, по прогнозам Яндекса, возможно, только 5-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение из Новосибирска, где пассажиры такси отказалась платить за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и даже начала пинать его ногами. Это не первый случай, когда пассажиры странно ведут себя по отношению к таксистам. Может быть, действительно должны быть какие-то специальные черные списки клиентов? Если их до сих пор нет, то что мешает их составить? Поговорим об этом. Вторая тема для обсуждения минут через 10. Это предложение сразу 90 новых туристических маршрутов по России. Стартовал конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию». Но в этом смысле, если так много новых туристических маршрутов, наверное, есть смысл поговорить о том, как готовиться ехать в район, в котором ты никогда не был. Ну вот, например, ты никогда не был, я не знаю, в Хабаровске. Как готовиться к поездке в Хабаровск? Об этом поговорим. Минут через 10 в прямом эфире работаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Можно звонить на номер 7373948. Не забывайте, что у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва». Трансляцию программы «Своя правда» по поводу того, где лучше жить, в России или в Америке. Вы как раз можете там посмотреть. Ну, а телеграм-канал «Радио Говорит МСК» — это телеграм-канал, в котором вы всегда можете найти последние новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в новостях много сообщений о том, что опубликовано в местной новосибирской группе в социальной сети ВКонтакте. Там описан, и даже на видео, случай, как пассажирка такси отказалась платить за поездку, оскорбила водителя и начала его пинать ногами. Водитель слабослышащий, это тоже важная деталь. На кадрах видно, как слабослышащий таксист жестами просит ее оплатить поездку. Женщина в ответ на это просит открыть дверь, оскорбляет водителя. Мужчина еще несколько раз просит деньги за работу. Пассажирка начинает пинать его ногами, заявляет, что не заплатит ни копейки, называет его недоношенным. Потом видеозапись заканчивается, а далее из текста становится ясно, что цена поездки, ну то есть вообще цена вопроса была 207 рублей. Таксист рассказывает, что от женщины пахло алкоголем. Пассажирка ударила водителя ногой. Ему пришлось ее из автомобиля выпроводить. При этом РИА Новости специально попыталась выяснить, есть ли что-то, кроме социальных сетей, ну, чтобы подтвердить, что это действительно было. Но региональное МВД говорит, что никаких заявлений о произошедшем нет. Впрочем, как только ролик был опубликован, в ведомстве начали проверку. Это вечное противоречие между таксистами и пассажирами. Причем как те, так и другие регулярно публикуют ролики, из которых становится понятно, что среди водителей и среди пассажиров есть люди, которых, по идее, друг к другу подпускать нельзя. Может быть, нужно составлять черные списки. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, есть какое-то решение у этой проблемы?
На самом деле, проблема обширная, она была, есть. И никакого особого решения быть не может, то есть она так и останется. Никуда это не уйдет. Потому что, ну как, давайте вот просто посмотрим, да, со стороны. Это на сегодняшний день получено разрешение на деятельность такси 600 тысяч примерно в стране, да? Вот, а мы знаем, что это порядка 3 миллионов таксистов. И вот смотрите, 3 миллиона человек ежедневно выходят на работу и выполняют, ну, минимум, скажем, там, 10 заказов. То есть, вот давайте, 30 миллионов переезжает, то есть поездок совершается в день. И, само собой, где-то единичные случаи будут происходить. И это, то есть, ничего с этим не поделаем, не... Это, скажем, инфоповод какой-то, да, то есть черные списки пассажиров есть, они существуют, и существуют очень давно, а также существуют черные списки водителей, потому что и водители часто оказываются не совсем адекватные, да.
Подождите, так. Если черные списки существуют, то что, к примеру, вот эта женщина, которая попала на видео в Новосибирске, она просто впервые так себя повела и теперь, скорее всего, попадет в такой список?
Попадет ее телефон, закажет с другого номера телефона. А где весь смысл? Мы же не привязываем, скажем, пассажира к сайту госуслуг. Да? То есть он не получает код, QR-код для перевозки пассажира. Ну, мы же понимаем об этом приказ, что это в принципе невозможно. Так. В нашем случае обезличен так только пассажир, а водитель-то не обезличен. Мы сейчас... всех водителей пытаемся, скажем, вся система пытается оцифровать.
Угу. Тут неожиданные для меня вопросы люди задают, но я тогда попытаюсь их ретранслировать. Сразу несколько человек задаются вопросом, как человек, который не может говорить или плохо слышит, может работать таксистом?
Хотел бы точно такой же вопрос переадресовать куда-либо, да, то есть по инстанциям, да, то есть как это к коммерческой перевозке пассажиров, да, то есть слабослышащую. Ну, хотя запрета, скажем, такого явного на это в Минтрансе нет, да, то есть и в Минздраве нет. Если человек может получить водительское удостоверение, а у нас любой человек, который может получить водительское удостоверение, через 3 года может стать таксистом.
Понял. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Черные списки есть, но черные списки такой проблемы не решат, говорит он. Бескультурщина, хамство... Или, я извиняюсь, говорит Виталий Сфилей, быдло, было всегда. И списки не помогут, за это надо наказывать, прививать культуру каленым железом. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что таких водителей много, слабослышащих, или, как он пишет, глухонемых. Родстар тоже пишет, таких водителей много. Потом стратегический инвестор утверждает, что есть люди, которые считают, что их жизнь удалась. Я даже не буду перечитывать целиком это сообщение, ну, чтобы не было оскорблений одних в адрес других. Ну, мол, люди, которые считают, что у них есть вот такое вот счастье, жизнь удалась, они могут себе позволить прокатиться на такси и считают тех, кто работает. Ну, понимаете, да? То есть, что значит тогда таксист? Это человек, который работает у меня, как это, и была она у нее на посылках. Ну, как-то так, да? То есть, это слуга мне. И тогда, чувствуете, это не равные взаимоотношения для этих людей. Может быть, вот это можно выжечь каленым железом или нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, мне кажется, есть определенная статья Уголовного кодекса, и, наверное, ее бы хорошо посадить за
это. Ну, в ведомстве теперь проверяют ролик, а 876-й, кстати, подтверждает, что вот как я прочел, так в ролике и было. Он говорит, я этот ролик видел.
Ага. Ну, все-таки, мало того, что издевательство над инвалидом, это просто вообще настолько бессовестный человек, я уже не буду говорить, женщина там или мужчина, это не важно.
И за это надо наказывать. Я понял, тем более, что есть инструментарий, как за это наказывать, утверждает наш слушатель. Олег из Измайлова спорит с другим. Это что получается, каждый пятый житель страны каждый день на такси ездит? Скорее, там, Олег, другая история. Если у вас 3 миллиона водителей, если каждый водитель 10 раз ездит, то контактов столько. Но это не значит, что каждый пятый житель передвигается на такси. К примеру, может быть, каждый 20-й житель передвигается на такси более 1 раза в день. Вы не думали об этом? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Есть проблема. Мы регулярно сталкиваемся с новостями о том, как странно ведут себя, мягко говоря, странно ведут себя водители такси, но довольно часто бывают и случаи вроде этого, когда странно ведут себя, скорее, пассажиры этих таксомоторных услуг. Как это? Потребители таксомоторных услуг, пассажиры. У нас нет культуры потребления услуг, пишет Родстар в этой связи. Так, что еще? У меня брат слабослышащий, пишет Юджин из ДМД. У него друзья прекрасно водят автомобили, но не в курсе, что есть среди них таксисты. Микаэль, в Ашане работают слабослышащие таксиры. Почему не может быть таких водителей такси? А об этом мало, кстати, написало. Может быть, действительно, пассажир может быть не в курсе проблем водителя. И он не понимает, что его не очень хорошо слышат. Хотя, скорее всего, там, как и на кассах в Ашане, написано, какой водитель вас обслуживает и есть ли какие-то проблемы. Ирина говорит, главная проблема, у тети есть адрес, телефон, и найти ее не будет никакого труда. Ну, вот в связи с тем, что проверка после публикации ролика в СМИ уже началась. А если она еще и пьяная, то будет отягчающее обстоятельство, пишет Виталий. Но это еще доказывать надо будет. Что срок годности, так подписывается 14-й, говорит, проблемы нет. Это не более чем единичные случаи, потому что культура с обоих сторон растет. Я думаю, что все-таки с обеих сторон. Люди вообще недостаточно хороши, что в такси, что в МФЦ, что в больнице, уверен Панк 13-й. И это я перевел то, как он охарактеризовал ситуацию людей в этих самых структурах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что единичные случаи некорректного поведения пассажиров нередко попадают в соцсети и становятся достоянием общественности. А вот хамство водителей такси гораздо более часто происходит.
Ну, а как вы это определили? Не, подождите.
Если попадали, то, наверное, соцсети просто, наверное, бы рухнули.
Подождите, а вот кто, как вы посчитали, что гораздо больше?
Ну, потому что вот, например, я довольно часто пользуюсь услугами такси, я водителю ни разу не хамила. А вот мне хамили не раз.
Я понял. Это вот главное, что, то есть, как-то никому верить нельзя, мне можно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, все проблемы с водителями и пассажирами нужно решать рублем. У нас люди боятся штрафов, и это все нормально в нашей стране. Мне кажется, если водитель, например, ведет себя грубо, ставить везде камеры. И если водитель ведет себя грубо, штраф ему давать там не 1000 рублей, а 50 сразу, как коммерческому транспорту.
Подождите.
Давать огромные штрафы.
Подождите. Ну вот вы же знаете, какие средние зарплаты в стране. Какие 50 тысяч штрафов? Вы о чем?
Так а вот в том-то и дело, что если штрафы маленькие, ну, например, в Москве, 50 тысяч это уже не средняя зарплата.
Уже 1000 раз сказано, что если штраф неподъемный, то этот человека точно уже не останавливает.
Ну, я думаю, что надо коррелировать штрафы относительно региона, смотреть, или брать, например, штрафы, систему сделать относительно уровня зарплаты, чтобы брать половину зарплаты у человека. Чтобы, чтобы не хотелось вообще никак нарушать, не хамить, не быть грубым. И чтобы культура выросла, если не может пряником, то чтобы кнутом вырастала культура.
Понял,
надо
спасибо.
Штрафовать за пешеходные переходы.
И все-таки штрафовать. Виталий, а я, говорит, понять не могу. Если человек не указал, что он, к примеру, инвалид или работает, будучи инвалидом, это что, повод на него наехать? Ну, то есть, неважно, вы можете не знать, что не так с человеком. Это что, повод наехать? 7373948. Руслан, кстати, Дрокин в Коломне, говорит, ни одного хама-таксиста не встречал. Панк 13 говорит тоже, что ни разу не встречал хама-таксиста. Виталий говорит, пусть будет 50 тысяч, пускай человек думает, что говорит. Капитально нахамил, отбирать у него квартиру. Пускай живет потом где-нибудь в коробке на Станколите. Ну, не знаю. Родстар говорит, а известно, по какому агрегатору поездка? Ведь есть же система оценки клиентов для водителя. Ну, вот теперь в этом будут разбираться правоохранители. Еще раз напомню, как только стало известно, ролик стал расходиться, РИА Новости обратились в региональное МВД, там сказали, что заявление о произошедшем не поступало, но так как ролик опубликован в СМИ, то, соответственно, в ведомстве уже начали проверку.
Внимание, внимание! Говорит... Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Срок годности. Правильным вариантом написания собирательного числительного является обоих, если оно употреблено существительными в мужского и среднего рода. Словоформу обеих сочетаем с существительными женского рода. Видимо, срок годности таким образом признает свою собственную ошибку. Григорий из Санкт-Петербурга. Некоторые и на русском не говорят. Это то же самое, что слабослышащий. Просто срок годности. Вы же написали обоих сторон. А сторона это она, женского рода. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь у нас еще одна тема для обсуждения. В России стартовал конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию». При подведении итогов организаторы выберут 90 новых направлений для путешествий и отдыха. Интерфакс об этом пишет. За победу в конкурсе будут бороться продюсеры впечатлений. О, как это называется. Они могут быть юридическими лицами, туроператорами и представителями профессионального бизнеса, а также авторы идей. Местные предприниматели, фермеры, владельцы ресторанов, гостиниц, которые могут стать одной из точек маршрута. В агентстве стратегических инициатив указали, что главная задача конкурса – создать больше новых туристических маршрутов, которые заинтересуют соотечественников и иностранных путешественников. Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора «Алиан». Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот какой вопрос. Вот разработают эти, продюсеры впечатлений, разработают нам 90 новых туристических маршрутов. Значит, мы поедем, предположительно, в 90 новых для себя мест. А что важно знать, когда ты собираешься ехать по новому для себя маршруту?
Моя рекомендация всегда была такая. Если вы впервые куда-то отправляетесь, то, конечно, лучше предварительно пообщаться с профессиональным экспертом, например, в лице турагента, потому что зависит от направления, от сложности маршрута, активный это тур, либо экскурсионный, на каком виде транспорта и так далее. Поэтому, конечно, если вы планируете новое направление, лучше заручиться поддержкой профессионалов. По разработанным маршрутам, они поэтому называются разработанными, потому что для туриста будет предоставлена полная информация об объектах показа, о возможных местах посещения и, конечно же, все рекомендации, которые необходимо соблюсти для путешествия в это место.
Тогда, смотрите, город... еще один уточняющий вопрос. Ну, вот какой, ну, как пример. Вот первое, что пришло мне на ум, когда я объявлял эту тему, я вспомнил город Хабаровск. Ну, к примеру, человек никогда не был в Хабаровске. И вот он собирается отправиться в маршрут, то есть открыть для себя новый маршрут в Хабаровск. Нужно ли что-то узнавать прежде? Ну, то это же город, там наверняка есть какой-то отель. Или все-таки нужно что-то узнавать?
Сейчас, конечно, ввиду ковидных ограничений, обязательно нужно узнавать, есть ли какие-то ограничения в регионе, куда вы собираетесь ехать. Потому что ряд регионов ввели уже заселение в отеле по определенным документам, где-то это ограничение на какие-то экскурсии, на какие-то мероприятия и так далее. То, что касается каких-то особых рекомендаций, как то, например, не знаю, какие-то отдельные прививки или какой-то набор дополнительных вещей, для путешествующих по территории России, именно путешествующих по городам, нет таких рекомендаций. То есть везде есть место, где поесть, везде есть место, где поспать. Обязательно в любом отеле можно найти предложение экскурсионных компаний для того, чтобы какие-то экскурсии на месте взять, посмотреть. Есть гиды и миллион рекомендательных порталов, где вы можете найти место, где поесть. И где люди уже, которые до вас путешествовали, делились впечатлениями.
Спасибо, Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора «Алиан», была с нами на прямой связи. Скажите, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот вы, когда едете в новое для себя место, вы что пытаетесь узнать первым делом? Ну, вот, к примеру, может быть, действительно, там вот это не заказывают, вот так не говорят. Вот там не останавливают. Или как это работает? Стратегический инвестор, маршрут не имеет значения, если едет хорошая дружная компания. А я, говорит, лично всегда изучаю маршрут перед поездкой, чтобы знать, какие вопросы задавать и на что следует обратить внимание. Но вот как вы изучаете этот маршрут? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, расскажите. Ну или у нас среди аудитории нет путешественников. Вроде есть, вот стратегический инвестор, к примеру, Григорий из Санкт-Петербурга в этом году уже дважды в экскурсионные туры ездил по Вологодской области и по Карелии. Панк 13-й, он с палатками. Мы, говорит, пробиваем места, где можно встать с палатками, мы дикари. Тоже интересно, а как вы это делаете? Что значит пробить место, где можно встать с палатками? А если вы едете в город, встать с палатками на каком расстоянии от города? Как вы это определяете? Юстасу уверен, что в Хабаровске, если вы туда поедете, лучше не спрашивать у местных, где фургал. Да я думаю, да, потому что вам в ответ наверняка переспрашивать начнут, какого вы имеете в виду. Google знает все, уверен стратегический инвестор, и этого достаточно. 7373948, телефон прямого эфира, Адмстудио. Часто путешествую на автомобиле по России, проблем не было за 10 лет. Сейчас единственная проблема, нужен ПЦР при заселении или нет. Иван в субботу с женой едет в Брянск, впервые по делам. Жена теперь смотрит в интернете, что можно там посмотреть и где погулять. Но тут скорее вопрос другой. Вот смотрите, где что посмотреть, где погулять. Куда-то вы придете, а там, к примеру, ну вот в этом не ходят. Или вот так не говорят. Или неважно. Григорий, вы же едете, а вы же там не живете. Я типа приехал, поэтому как хочу, так и хожу, как хочу, так и выражаюсь. Все, вот это правильно, развивать собственный туризм, чтобы люди отдыхали на родине, потом закрыть границы, на год всех привить и победить ковид. Лордик видит, что вот так... будет достигнута победа над ковидом. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что все можно узнать у экскурсовода. Дмитрий открывает сайт с достопримечательностями, выбирает из интересующие его достопримечательности и начинает строить маршрут. Я, говорит, не понимаю, зачем туркомпании для путешествий по России. Ну вот для того, чтобы не открывать сайт, а задавать вопросы экскурсоводу. Игорь Валерьевич смотрит блогеров, которые делают обзоры на Ютубе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Вот я на самом деле такого мнения никогда, когда еду куда-нибудь, не смотрю ничего, разбираюсь как-то во всем на месте. Мне кажется, даже если ты делаешь что-то не так, как делают местные, ну, они тебя поправят, и вот тебе коммуникация, вот тебе, пожалуйста, ты узнаешь из первых уст.
О том, ну, смотрите, это ведь сложно в нынешних условиях, когда есть Google, не воспользоваться им. Это ваш принцип.
Но тут дело даже не в принципе. Вот, ну, пример. Я ездил в Клёс, есть такой город недалеко Владимирской области. Я ездил по работе на один день. И я приехал, ничего не гуглил, первый раз там был, и мне жутко не понравилось. Я подумал, боже, это очень странное место, серое, унылое, грустное, скучное. Жена, пока я ехал, гуглила и сказала, это потрясающее место, я хочу туда съездить посмотреть. И вот вам, пожалуйста, две разных позиции. И наверняка она права, потому что я не знаю ничего, но есть места, в которые ты можешь попасть, когда ты хоть что-то там узнал про тот город, куда ты едешь.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Адмстудио говорит, есть особенности. Вот если едете на Кавказ, лучше менталитет республики, куда вы едете, все-таки изучить. Виталий Сфилей настаивает. У меня, говорит, было 5 по географии. Я прекрасно писал олимпиады по географии. Я знаю, что где. Я понимаю, что следует ожидать. Ну или Google можно всегда проверить, потому что школу я, говорит, закончил давненько. Евгений Сфилей. Отель могу забронировать заранее или по пути на это место. А вот направление по слухам и по советам о хорошем местах определяю. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что я всегда стараюсь местных спросить. Всегда помню, что ехала на русский север и увидела какого-то европейца, который был одет, ну, тепло по европейским каким-то меркам, а на самом деле по нашим меркам просто голый был. Я им тогда еще свой свитер отдала. Поэтому лучше всего у местных спрашивать. Если вот они говорят, вот как там надо жить, как одеваться, что смотреть, как говорить, то вот, ну, мне кажется, это как раз и самый лучший способ не попасть в просак.
Подождите, но для того, чтобы поговорить с местными, надо приехать на место. А если вы приехали на место, а свитер остался дома?
Посмотрите, сейчас, ну, в Москве, я не знаю, по-моему, все конфессии, жители всех регионов всего мира представлены, и они могут дать исчерпывающую информацию. Наши тоже расселились везде.
Ну, и понял. Поэтому... Вот таким образом. Найти выходцев, да. Найти здесь выходцев оттуда и попытаться у них узнать. 730-й говорит, зачем все это делать? TripAdvisor, что, отменили, что ли? Непонятно. Да и форумы не отменили. Панк 13 говорит, что местный на Онежском озере в Петрозаводске показал зачетное место. То есть, если общаться с людьми, вы получите необходимую информацию. И таким образом все эти проблемы и решаются. А Григорий из Санкт-Петербурга объясняет, почему не дикарями. Мы, говорит, в Испанию дикарями ездили, и не очень понравилось, потому что как раз вот задавать вопросы не получается. С языком проблемы. Ирина говорит, если в Питере сказать вместо поребрик бордюр, ничего плохого не случится. Я знаю как минимум еще один город, он называется Новосибирск, в котором тоже надо говорить вместо, надо говорить поребрик, а не бордюр. Вот если вы туда приедете и начнете рассказывать про бордюры, вас могут не понять. В Питере зашел в шавермную и попросил шаурмы, и ничего, пишет Родсар, и это тоже правда. Люди понимают, что человек, может быть, заехал, и он не знает, как на самом деле называется этот продукт. Далее новости.